Гамильтон Крейги. Злой дух. Страх охватил Джеральда Марстона, едва он вошел в помещение. Лютый, сковывающий ужас, который ледяной рукой лег ему на лоб и обвил промозглыми холодными пальцами сердце. Как если бы кто-то невидимый устремился к нему изнутри, решив сделать пленником царящей вокруг атмосферы, которую физически усугубляли склизкие стены, бархатная тьма и непрерывный размеренный плеск жидкости о камень, леденящий душу безымянным предчувствием, устрашающей угрозой невыразимого ужаса. И все же нечто, говорил себе он, стояло у него за спиной. Его жертва, человек, которого он убил. Даже сейчас оно скользило по поверхности маслянистой ночи. Ощутимое, но незримое. Неумолимо и безжалостно увлекая его вперед. И теперь он стоял у входа туда, где чернота была не такой плотной. Его огромное тело тряслось в тоске и неуверенности. От паники, пригнавшей его сюда, его отделял лишь один крошечный шаг. И вот, наконец, отчаявшийся и потерявший рассудок в своем лихорадочном бегстве, он наткнулся на эту подземную темницу. Казалось, уже неделя прошла с тех пор, как он и профессор Пилсбери спустились в шепчущий лабиринт из гробниц. Длинные галереи ацтекских построек, соперничающие в совершенстве с катакомбами раннего Рима. Извилистые коридоры, сходящиеся и расходящиеся запутанной паутиной подземных ходов, очевидно бесконечной протяженности. Идея провести исследование принадлежала самому профессору-археологу, чья преданность призванию была на грани одержимости. Не просто идея, настоятельная рекомендация. В своей целеустремленности он даже не вспомнил, что именно его друг Марстон с торжествующей небрежностью заронил в его сознание первое крохотное зерно этой задумки. И месяца не прошло с тех пор, как Марстон поздравил своего друга с помолвкой с Люси Люэстли, блистательной и надменной красоткой. Но с тех пор в сердце его поселилась смерть. Однако, словно бледно-зеленое пламя похоти, в его сердце разгоралась извращенная надежда, когда он воображал, что, представься случай, он сам завладел бы этим несравненным созданием. Итак, подобно губительному огню, разгоралась его навязчивая идея, пока в одержимом мозгу не выработался хитроумный план, или, вернее, глубоко в сознании не зародилась идея. Гнусная, склизкая, вероломная, неосознанная до конца даже своим создателем. По сути, недоразвитый уродец. И все же, перейдя из яркого солнечного света в адский мрак пещеры, Марстону невольно почудилось, что он очутился в классной комнате. Неуловимый шепот, который, он мог бы поклясться, внезапно прозвучал в его голове насмешливой фразой «Фауилис де ченсу саверни» — «Легок спуск через Аверн». Слова эти шелестели, проникая в его уши, словно мутный поток шепчущего ветра. С собой Марстон захватил моток толстой бечевки, как необходимую меру предосторожности. Им предстояло прокладывать путь в неизведанных глубинах подземных коридоров. Бечевку он надежно завязал выблиночным узлом. В прошлом Марстон был моряком. Так можно было не опасаться, что узел развяжется. Также снижался риск износа бечевки о грубые стены проходов. Она будет перемещаться свободно. Как тонкая змея, она ползла за ними вслед. И как змея, то, что произошло потом, предвидеть заранее было невозможно. Такого случиться просто не могло. И все же... Профессор, шедший впереди с высоко поднятым фонарем, громко вскрикнул, пораженный живописной красотой сталактита, возникшего у него на пути. Рядом с ним на возвышении около 3 футов расположился широкий и глубокий уступ. «Ах, Джеральд!» — воскликнул он. «Он живой! Он извивается в движении! Посмотрите, как он нарастал! Слой за слоем! Какое гладкое совершенство! И посмотрите на этот выступ! Идеальная копия древнего саркофага! Взгляните!» Но речь свою ему так и не суждено было закончить. Ибо с этими словами он споткнулся. Кусок бечевки обвился вокруг его лодыжки. Пошатнулся, и в этот момент у него за спиной что-то шевельнулось. Мелькнуло и опустилось ему на голову. Что-то холодное и твердое. С мокрым хлюпаньем он рухнул лицом в липкую грязь. Вместе с ним на полу пещеры оказался и фонарь. На мгновение он слабо брызнул короткой искрой жизни, а затем внезапно погас. И то, что только что было разумным и живым, теперь лежало безмолвно и неподвижно у ног Марстона. Какое-то время Марстон стоял, растопыренными пальцами ощупывая мрак вокруг себя. В голове звенело, перед глазами плыли пятна. Бархатная тьма вокруг словно внезапно ожила, наполнилась движением, таинственным шепотом. Откуда-то до него доносилось резкое зловонное дыхание, хриплые, свистящие вдохи, в которых он, охваченный всепоглощающей паникой, не узнал свое затрудненное дыхание. «Господи Боже!» В отчаянии воскликнул он и тут же, испугавшись собственного голоса, замолчал и замер, мелко дрожа, словно напуганная лошадь. Негнущимися пальцами он долго шарил в карманах, достал коробок спичек, после множества неудачных попыток зажег, наконец, одну, поднял над головой, удерживая в дрожащей руке. Он даже не взглянул на тело у своих ног, устремив свой взгляд поверх него и вдаль, где его собственная тень, чудовищная и гротескная, казалось, упиралась головой в неглубокую нишу, в которой покоилась плоская каменная плита высотой примерно в 3 фута. Его извращенному воображению это внезапное видение показалось вдруг исполненным смутной угрозы. Словно нависшая тень смерти протянулась, чтобы коснуться, позвать, поманить его властным, холодным перстом там, в этой удушающей обители неизменной тьмы. Внезапно, когда пламя проворно захватило и опалило кончики его пальцев, он резко подался назад, споткнулся, и коробок выпал из его ставшей ватной руки. Спичка погасла, и в одночасье царство тьмы поглотило его. Он быстро нагнулся, шаря пальцами по плесени, царапая ногтями в лихорадочном беспокойстве. Он искал и ничего не нашел. Затем, словно подгоняемый сзади неумолимой силой, бросился бежать, спотыкаясь, падая, ушибаясь об острые, невидимые углы прохода, по которому несся. Время превратилось в вечность физической боли и душевных мук. Разъедающего страха, от которого он в агонии обливался потом, несясь, сломя голову вслепую и на ощупь. Чувство направления, которое в кромешной тьме странно искажает даже знакомые очертания собственной спальни, совершенно спуталось при его первом отчаянном бегстве с места происшествия. От события, которая осталась выжжена в его сердце огненными буквами. И теперь в его искаженном и извращенном мозгу рос зародыш мысли, расширялся, внезапно расцветал в безумной какофонии звуков. Смех, пронзительный, неблагозвучный, гогочущий, эхом отозвался у него в ушах. Начавшись с тихого хихиканья, а затем разразившись вокруг яростным хрипом и свистом. Как будто демоны этого места приветствовали его в своем кругу как равного. Он снова упал ничком, корчась в плесени, в исступленном ужасе от нечленораздельных звуков, исторгаемых его собственным ртом. Но даже в те мгновения, когда собственное безумие наполняло пустоту вокруг пугающими призраками, один особенно отвратительный образ, который он узнавал даже сейчас, шел за ним по пятам. Он кое-как поднялся на ноги, выпрямился и стремглав нырнул в углубление в каменном коридоре, которое показалось бы ему знакомым, озари его хоть на долю секунды свет пламени от единственной спички. Потом до него донесся звук непрерывных, неторопливых капель, отчего мурашками по телу разлился непреодолимый страх, по сравнению с которым прежняя безумная паника была ничто. На мгновение он услышал даже невнятное бормотание, писк, шорох, который с его появлением внезапно оборвался. В какой-то момент он мог бы поклясться, что крадущееся нечто невероятно быстро украдкой пронеслось мимо его ноги, коснулось его легко, словно слабое, неуловимое прикосновение мертвого, гонимого ветром листа. Это медленное, непрерывное капание. Он слишком хорошо понимал его значение, или думал, что понимает. И в тот же миг он узнал место, в котором оказался, узнал его даже в непроглядной черноте. В любое другое время он бы понял, что означают эти размеренные звуки. Странный, завораживающий ритм сочащихся сталактитов. Это медленное кап-кап, так напоминающее звук капающей крови. Он совершенно утратил всяческие ориентиры в своем стремительном бегстве, все дальше погружаясь в невообразимую глубину кромешной тьмы, сквозь которую на него накатывали вязкие волны смутного кошмара, струящегося тягучим потоком. И вот, очутившись в этих страшных катакомбах, он вдруг споткнулся, упал на колени, вытянул вперед руку, ощупывая землю вокруг себя, и тут же отшатнулся с резким воплем. Его трясущиеся пальцы наткнулись на холодную и влажную поверхность человеческого лица. Оказалось, он непостижимым образом вернулся к телу своей жертвы. Это было лицо Пилсбери, холодное, липкое, молчаливое, безразличное. Обречен. Он был обречен стоять на коленях и шарить вокруг себя в черноте этого ужасного склепа. В одиночестве, но навеки в плену у этой безмолвной фигуры, навсегда приговоренный слышать звук непрерывных капель, размеренный, как биение сердца, того сердца, что замерло навеки, но странным образом продолжило пульсировать тягучими каплями, неумолимыми, настойчивыми. Казалось, чем дальше, тем громче эти звуки отдавались настоящими раскатами под низко опущенным занавесом тьмы. Дрожа и совершая над собой самое жестокое волевое усилие в жизни, в момент короткого просветления он стал на ощупь исследовать застывшие очертания тела, лежавшего на каком-то каменном уступе, как на носилках, на высоте примерно в 3 фута, как раз на уровне его плеч, когда он склонялся над ним. Но раньше же его там не было. Когда он бросился бежать, охваченный всепоглощающей паникой, тело лежало в плесени, лицом вниз. Но ему даже не пришло в голову удивиться местоположению тела. Этот странный факт ничуть его не заинтересовал. Ибо, как ни странно, прикосновение к нему вернуло ему некоторое спокойствие и уверенность. Это значило, что существо, которое было Пилсбери, его другом, все это время оставалось здесь и не гналось за ним. Это преследование существовало только в его трусливом воображении. Но даже если существо и преследовало его в лабиринте коридоров, теперь оно возвратилось в место своего упокоения. Здесь оно было у него под контролем. Было нелепо предполагать, что его кто-то преследовал, так как мертвые способны ходить только в кошмарах. Поэтому он вернулся, чтобы доказать, что тело осталось лежать там, где он его оставил. Безмолвное, холодное, неспособное сдвинуться с места. Встав на колени, он руками ощупывал неподвижные очертания конечностей, и его ищущие пальцы внезапно наткнулись на кусок бечевки, повязанной вокруг лодыжки. Ах, он лихорадочно шарил вокруг себя во тьме, ползя вперед на четвереньках. Да, бечевка была цела и тянулась прочь по направлению от выступа. Он спасен. Следуя резкой перемене настроения, он поддался примитивным чувствам. Хихикал, стонал, плакал, хохотал в жуткой пародии на веселье. Словно утопающий, он ухватился за бечевку цепкими пальцами, как если бы какое-то внезапное волшебство могло разом вытащить его из этого лабиринта черного ужаса, разъедающего душу обжигающей кислотой. Ибо на другом конце этой тонкой нити находились солнечный свет, жизнь и свобода. Он вцепился трясущимися руками в этот спасательный круг. Хрупкое, но верное средство спасения. Способ избежать смерти, жуткий лик которой лишь мгновение назад скалился на него из могильных глубин подземелья. Стремясь уйти как можно скорее, он судорожным движением встал с колен, придерживая пальцами бечевку, яростно дернул ее. Но прежде чем он успел подняться, вдруг раздался шорох, удар, и ему на спину легла удушающая тяжесть. Рухнув лицом вниз в грязь, он взвизгнул, как кошка, и тотчас же из темноты вынырнули две руки и обвились вокруг его шеи, а длинные ногти, напоминающие когти, сомкнулись на горле. Они казались на удивление живыми, однако же он собственноручно отнял эту жизнь. Происходящее было невозможно. Нет, такого быть не может, это было немыслимо. Некоторое время он лежал неподвижно, но, несмотря на ужас, все еще вцепившись пальцами в бечевку, исчезавшую в черноте. Вскоре, когда его паника несколько улеглась, и он обнаружил, что все еще жив и невредим, медленно и прилагая огромные усилия, он поднялся на колени, шатаясь под весом злого духа, расположившегося у него на спине. Теперь, понимая, в чем дело, некоторое время спустя он попытался разжать пальцы на шее, но не смог. Их хватка была жесткой и непреклонной. Неподатливые, словно кусок железа, эти пальцы было невозможно расцепить никоим образом. Словно некая воля, неумолимая и безжалостная, намеренно управляла этими застывшими когтями. Как если бы последнее сознательное усилие разума неким сверхъестественным образом передало этим пальцам сообщение, приказ выполнить команду. Трупное окоченение, а это было несомненно оно. Вот чем объяснялась нерушимая хватка неумолимых конечностей, мстительных пальцев Пилсбери, тянущихся к нему даже после смерти, сдавливавших горло роковым смертоносным кольцом. Но Марстон медленно поднялся на ноги, пошатываясь, кренясь под своей ужасной ношей, пальцы которой удалось нечеловеческим усилием отодрать от шеи, но которые, как стальные крюки, вонзались теперь в его плечи.
«Боже!»
– пробормотал он снова в бессознательной издевательской пародии на мольбу. Что ж, это был конец. Ослабевший, с нервами, превратившимися в кусок спутанных проводов, и хаосом ошеломленных и безумных мыслей в голове, он стоял беспомощный, шатаясь, сломленный, разбитый, пойманный в ловушку собственного изготовления. Из человека он превратился в животное. В его мозгу больше не осталось ни одной мысли, кроме слепого, неосознанного стремления жить. И словно зверь он черпал из какого-то неожиданного физического резервуара внутри себя силы, чтобы двигаться дальше. Шатаясь и раскачиваясь, он свел все к животным инстинктам и в зверином, безмолвном нечеловеческом порыве, напрягаясь в сверхъестественном усилии, продвигался вперед. То падая, то поднимаясь, и устремляясь, как бегун из последних сил, рвущийся к финишной ленточке и продолжающий бежать, нащупывая дорогу с тонкой нитью в руках. Другой конец этой нити находился в милях и столетиях отсюда и вел прямиком в рай. В кошмаре удушающей черноты, временами озаряемой красными всполохами бездны, он продвигался вперед. И в момент внезапного и мучительного возвращения человеческого восприятия он осознал, что эти огни его окружали и были повсюду. Это были глаза. Злобные, отвратительные, похотливо красные от нечестивого предвкушения. Он слышал вокруг себя скольжение и шорох костлявых тел, топот бесчисленных ног. Это были крысы, но немыслимых размеров, огромные и прожорливые, наводнившие это подземное царство мертвых. Он знал, что они не нападут, пока он находится в движении. Он считал, что пока жив, даже если и неподвижен, то находится в безопасности. Но почему они воздерживались, не спеша полакомиться существом, которое он тащил на себе? Этой неодушевленной, но странно живой оболочкой, которая по его воле в одно мгновение сменила жизнь на смерть. Ноги существа бились о его ноги при движении, как будто подталкивая его вперед, пришпоривая, как в скачках на перегонки со смертью. Доносящиеся до него звуки, писк, невнятное бормотание, будто потревоженное отвратительное сборище упырей. Что все это означало? Ему вспоминались истории о пьяных шахтерах, спящих мертвым сном в глубоких угольных шахтах, внезапно и ужасным образом пробужденных касанием холодных губ и носа к щеке или шее. Но мысли эти вяло ворочались в мозгу, и он едва ли их осознавал. Его захватила странная галлюцинация. Как сквозь сон ему мерещилось, что его жуткая ноша жива и всего лишь находится без сознания и чувств. Но он осознавал, что все это ему кажется. Он не собирался предпринимать немедленных усилий, чтобы избавиться от существа, которое тащил на себе. Во всяком случае, не теперь. Когда он окрепнет, он спрячет его, закопав. Могут пройти годы. Возможно, кто-то случайно найдет в одном из бесчисленных коридоров истлевший скелет. Но тело явится уликой. А вот без улики нет преступления, как не может быть убийства без жертвы, как это определено в установленном законом порядке. Но мгновение спустя показалось, что мысль эту вытеснил всепоглощающий панический ужас бегства. Только инстинкт удерживал его на правильном пути. При свете можно было бы увидеть пену на его губах и глаза со стекленевшим взглядом. Он снова упал. И на этот раз ему показалось, что круг сжимается. Даже своим притупленным разумом он осознал ненасытность и предвкушение в горящих глазах. Он кое-как снова встал на ноги, безмерно перенапрягшись от натуги, но в глубине сознания понимал, что всего лишь является марионеткой в руках безжалостной судьбы, обреченный вечно брести под своим ненавистным грузом. Внезапное озарение, подобно огненному мечу, пронзило заторможенное сознание. Зверь, в которого превратился Марстон, пошатнулся от мысли, всколыхнувшей поверхность его физической апатии. А что если бечевка, которой он следовал, не выпуская из рук, вела не к чистому свету поверхности, а по какой-то кошмарной случайности заводила еще дальше в недра холмов, все глубже и глубже в забвение, все ниже и ниже, в самый кромешный ад вообразимого. Голова пульсировала образами, заменившими собою связанные мысли. Он это осознавал, чувствовал, что такое возможно, и в животном ужасе еще раз постарался сбросить с себя этого бесчувственного тирана, злой дух, оседлавшего его инкуба. По бокам раскачивались гротескно болтающиеся ноги, подгоняя и подстегивая его в безумном хаосе из страха и боли, откуда было невозможно вырваться. Но все было бесполезно. Как ни старался, он не мог ослабить стальную хватку и, несмотря на свою немалую физическую силу, обнаружил, что для движения вперед ему потребуется вся мощь без остатка. Он был достаточно слаб, чтобы любые попытки высвободиться из плена цепляющихся пальцев оказались тщетными. Но достаточно силен, чтобы как крот в темноте продолжать движение вперед. Он должен идти без остановки, до тех пор, пока выдерживают его плоть и кровь. Жертва собственного замысла, истинный раб своей страстной души. И когда, наконец, он упадет, чтобы уже не подняться, тогда наступит не быстрое забвение, а настоящая смерть. Долгая, ужасная, немыслимая даже для зверя. Время остановилось. Чувства исчезли. Мысль теплилась только в слабой искре, тлеющей где-то глубоко внутри. Мерцала, пылала в глубине его существа, даже когда вокруг него сужался беспощадный круг пылающих глаз. Шлеп, шарк, шлеп, шарк. Бесконечно медленно, в полном изнеможении, его ноги тащились, волочились, продвигались вперед. В то время как вторая, безжизненная пара постоянно поднималась и опускалась у него за спиной, в гротескной пародии на жизнь и движение, подгоняя вперед ослабевающую душу. Он смутно ощутил, что дорожка, по которой он шел, устремилась вверх. Он почувствовал, как бечевка внезапно натянулась. Затем внезапно перед ним на одно мгновение мелькнуло и тут же снова угасло бледное мерцание, где-то далеко, за десятки лье от него. Собрав последние остатки сил, он побежал. Или ему показалось, что побежал. Но на самом деле он еле передвигал ноги. И мало-помалу слабое мерцание разгоралось, расширялось, превращаясь в серебрящуюся серость. Он спотыкался, скользил, раскачивался из стороны в сторону. Этот призрачный намек на бледный дневной свет опьянял его, наполнял лихорадочным ликованием. Вопреки слабости, в которой, казалось, его личность растворилась, словно в воде. Он был спасен. Последним титаническим усилием, в чудовищном судорожном волевом порыве, он скорее вывалился, чем вышел на открытый воздух. Тусклым взглядом окинул лица, окружившие его, пристальные глаза, белые губы и лица работяг. Потом он резко рухнул на колени, когда нетерпеливые руки освободили его от ноши. Он слышал голоса, бессмысленные и все же наполненные смыслом. Затем он словно полетел вниз с длинной лестницы, погружаясь в глубокое, обволакивающее, благодатное состояние беспамятства. Вскоре, спустя неопределенное время, он открыл глаза, а затем снова закрыл их, по птичьи щурясь от яркого солнечного света. До него доносился бессвязный бормочущий голос, в котором через мгновение он узнал свой собственный.
Сталактит. Его убил сталактит. Говорю вам, это был несчастный случай. Несчастный случай».
Он дико озирался по сторонам, вращая глазами. И от того, что он увидел, сдавленный, безумный крик внезапного осознания, понимания, вырвался из его горла, прежде чем толстая завеса карающего безумия опустилась на него навсегда.
«Крысы знали».
Перед ним, с мертвенно-бледным лицом и руками в шрамах от грубого камня, за который он цеплялся когтями, карабкаясь по выступу, с чистой повязкой на лбу, появился Пилсбери. В это короткое мгновение, подобно вспышке молнии, озарение прожгло мозг Марстона и раскаленной добела силой испепелило до состояния невнятного безумия. Беспробудный сон шахтеров, грызущая крысиная возня, пробуждение сознания Пилсбери, его инстинктивное стремление взобраться вверх, на уступ, с которого вначале почти бессознательно, а затем уже полностью осознанной хваткой он навалился на Марстона. Потенциальный убийца, которым являлся Марстон, по поэтической иронии справедливости, оказался невольным спасителем своей жертвы. Эти леденящие кровь приключения в древней гробнице были опубликованы во втором номере журнала Weird Tales в апреле 1923 года. Спасибо, что послушали. До новых встреч.